Я хочу прочитать текст Священного Писания. Недавно читал я этот текст, мне он очень сильно был дорог. Я о нем рассуждал несколько дней, даже, может быть, больше недели. И он записан в книге «Исход», 33 глава, 5 стих. 33 глава книги «Исход», 5 стих. «Ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, и я посмотрю, что делать с вами». Братья и сестры, вот давайте мы представим эту картину, что Господь через пророка Моисея обращается к нам с вами. И Он говорит, идите сюда, вы люди жестоковыйные, у вас огромное количество проблем и грехов, я посмотрю, что делать с вами. Друзья, у вас вызывает этот текст переживания? То есть вам становится страшно? Становится страшно. Ну вот, друзья, я думаю, каждый из нас был на месте ребенка, которому учитель говорит или родитель так, кто это натворил, иди сюда, я разберусь. И вот нам страшно подойти к своим родителям было, или нам страшно было учителю открыться, или признаться, кто-то говорит, ну признайся в чем-то, да? Нам страшно. Почему страшно? А такие грозные слова. Я посмотрю, что сделать с вами. И это, друзья, вызывает переживания. Почему? Потому что мы не знаем, что он сделает с нами. Какой у него план по отношению к нам, у этого человека, которому мы должны довериться. Друзья, вы знаете, меня вдруг осенила одна мысль, которую я когда этот текст читал. Ведь почему мы боимся этого текста? Почему нам страшно? Это происходит от незнания, друзья, не до конца понимания Божьего характера. Я написал себе в конспекте такую мысль. Не нужно бояться отдать себя таким, как ты есть, в руки Божии. Почему? Да потому что Он ничего страшного с тобой не сделает. Когда Он говорит, я посмотрю, что сделать с тобою, Он не имеет в виду что-то плохое. Это нам кажется, наша природа, наша греховная, испорченная подсказывает нам, наш опыт жизни подсказывает нам, что люди в эмоциях, может в гневе, они способны на какие-то такие вот мстительные поступки. Но когда Господь говорит, подойдите ко мне, я посмотрю, что сделать с вами, Он имеет в виду, что я сделаю с вами что-то хорошее, что я сделаю с вами что-то доброе. Подойдите ко мне, я посмотрю, что сделать с вами. И тот, кто не побоялся подойти к Господу, чтобы довериться на Его волю, отдаться в Его руки, друзья, кто не побоялся, тот убедился вдруг неожиданно, что Господь сделал что-то прекрасное с этим человеком. Я уже как-то вам говорил, что цитировал эту фразу. Я прочитал книгу про известного писателя, лауреата Нобелевской премии Пастернака, Бориса Пастернака. И вот автор биографии, который описывает его биографию, он пишет такие слова. Я процитирую вам сейчас. Мне он очень нравится. «Таким же чудом гармонии, как и сочинение Пастернака, была его биография, личным неучастием в которой он так гордился». И вот слушайте внимательно. «Покорность участи, сознание более высокого авторства, то есть Божьего авторства, чем его собственное авторство – это основа пастернаковского мировоззрения. Он говорил, ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень футляр. И дальше автор добавляет, изделие удалось. Пастернак не мешал автору. Почему изделие удалось? Почему все получилось? Да потому что он пришел таким, как есть, и говорит, Господи, не буду тебе мешать. Делай, что хочешь. А Господь говорит, а я посмотрю, что из тебя сделать. Нам кажется, что Он скажет, я посмотрю, что из тебя сделать. Может, тебя в ад отправить, может, тебя еще что-то. Нет, Он не в этом плане. Он смотрит на человека и думает, а из него получится благовестник хороший. А из этого я сделаю хорошие пресвитера. А этот проповедник будет, а это будет сестра прекрасная. Вот я что из тебя сделаю. Подойди ко мне, я посмотрю, что из тебя сделать. Что с тобой сделать, посмотрю. Друзья, в конце проповеди я хотел сказать, но скажу сейчас, нарушая конспект. Давайте вспомним некоторые тексты Священного Писания. Вот, например, Авраам. Вот кто такой был Авраам? Жил в Уре Халдейском. Человек, у которого языческие корни. И Господь ему говорит, я сделаю тебя. Кем он сделает его? Отцом многих народов. Друзья, человек смотрит на себя и говорит: «Господи, я уже стар, уже 99 лет, уже жена моя в годах преклонных, я сделаю тебя отцом многих народов. Подойди ко мне, и я посмотрю, что с тобой сделать». И что он с ним сделал? Отцом верующим сделал. Друзья, были два человека, да? Ну, Петр, Андрей, другие ученики, больше людей, чем два. И вот они рыбачат в доме, в лодке отца своего Зеведея, что-то делают. Приходит Христос и говорит: идите за мной. Ну вот эти рыбаки, какое у них будущее, друзья? Ну, будущее обычного человека. А он говорит: и я сделаю вас. Страшно довериться Богу, друзья, Андрею, Петру. Страшно бросить все. Страшно таким, как есть, пойти за Христом. Друзья, не страшно, если ты знаешь Божий характер. А Божий характер таков: я сделаю тебя ловцами человеков. Друзья, эти два человека и больше стали апостолами великими. А давайте посмотрим, друзья, на апостола Павла, который еще был Савл. Это же был негоднейший человек, друзья. Вот представляете, даже у некоторых неверующих, ну, у большинства неверующих людей, у них не хватит злости, не хватит такого характера, чтобы влачить за волосы мужчин и женщин в темницу. Это же что за изверг должен быть, да? И Павел так и говорит: я изверг. Он так и говорит: я изверг. И он говорит правду совершенную. Друзья, а Господь говорит, что он из него сделает? Он говорит: он мой избранный сосуд, да? Чтобы возвещать имя мое перед народами. Друзья, даже Анания, по истории церкви, Анания был епископом той местности, ну, может быть, это не так, но история об этом свидетельствует. Человек весьма-весьма богобоязненный, человек весьма добрый и хороший, ну, мы можем об этом свидетельствовать из истории церкви. И то, когда ему сказал Господь, что иди, благословляй и крести Павла, он говорит: Господи, это ошибка. А Господь говорит: пусть подойдет ко мне, я посмотрю, что с ним сделать. И Павел, великий благовестник, стал, друзья, один из лучших апостолов. Друзья, книга Откровения, 3 глава, 20-21 стих, вот церковь, церковь, которая в отступлении находится, она заперлась в своем доме. Христа там в этом доме уже давно нет. Они занимаются своими собственными делами. Они забыли про служение Богу. Это Ладикийская, да, вот вылетело с головы. Ладикийская церковь. Друзья, эта церковь самая-самая, ну, в общем, никакая, да, вот даже не церковь трудно назвать, Христа с ними нет. И когда Христос стучится в дверь, вот я думаю, представляю, вот они в доме сидят, образно сказать, вот сидят, находятся в доме, и вдруг стук в дверь. И они: кто там? И вдруг Христос. И я думаю, страшно открывать дверь. А что сейчас Христос скажет? С какой вестью он зайдет в твой дом? И они вспомнили все, что они забыли про служение, и забыли про общение с Богом, и про Библию забыли, и про молитву забыли, и холодные, и не горячие. Точнее, не горячие, не холодные, теплые. И даже извергнут из уст Божьих. Вот такое состояние. И вот теперь им страшно. Стук в дверь, и страшно теперь. А Господь говорит: вот откройте дверь. Пустите меня. Я посмотрю, что сделать с вами. А им страшно. А он говорит: вот кто отворит, к тому войду, и что? И вечерю сотворю, да? И написано: и кого люблю, тех обличаю и наказываю, и дам сесть на престоле моем. Друзья, не страшно довериться Богу. Придите ко мне, снимите с себя все ваши украшения, придите ко мне, я посмотрю, что сделать с вами. Я посмотрю. И нам страшно. Но не надо быть страшно, Бог же нас любит, не должно быть страшно. Вы знаете, очень много текстов Священного Писания, которые говорят о том, что можно легко довериться Богу в том состоянии, в котором ты находишься. Но давайте зададим вопрос: а в чем причина? Почему так нужно делать? Этот же 33 глава, 5 стих написан так: скажи израильтянам, вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Друзья, я хотел бы немножко обратиться вот к этой теме о греховности нашей с вами греховности. Послание к Римлянам, 9 глава, 29 стих написан так: если бы Господь не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморе. Написано, как предсказывал Исаия: если бы Господь не оставил нам семени, мы были бы как Содом и как Гоморра. Вы помните, друзья, как израильтяне называли язычников? А? Ну, гои, а вот по-библейски они называли их псами. Псами. Когда женщина сирофениянка, она пришла к Иисусу Христу, то тогда Христос говорит, нехорошо взять хлеб и бросить псам. Друзья, это он не просто так сказал. Он употребил то слово, которое евреи употребляют по отношению к язычникам. И когда она потом сказала такие слова, что крохи могут, ну, и псы могут крохи падать, да, есть, которые падают со стола Господ, то он оценил ее веру. Таким образом, он показал огромную разницу между праведными, в кавычках, евреями, да, и псами, но у которых веры больше, чем у евреев. Друзья, это был интересный разговор Божий с учениками в первую очередь, а даже не с женщиной. Друзья, и вот посмотрите, у евреев, у них было отторжение языческих народов. Они их не воспринимали. Когда Петр, апостол, пошел к Корнилию, то в церкви его за это осудили. Помните, да? И было что-то, что для еврея настолько мерзко, что даже вот сравнить его вот с этим, сказать, вот ты как язычник, это было оскорбление. А здесь, друзья, апостол, вернее, прошу прощения, пророк Исаия сравнивает евреев с Содомом и Гоморрой. Это высшая или низшая степень падения человечества. Хуже нет. И для еврея это было оскорбление. Но Исаия говорит, если бы не Господь, то вы были бы такими. Друзья, вы знаете, рассуждая об этой теме, я подумал, насколько человек осознает себя грешником. Насколько он понимает, что он пред Богом ничто. Евреи этого не совсем понимали. Они, конечно, приходили к Иоанну Крестителю каяться, да, когда Креститель проповедовал. Но Иоанн Креститель говорит, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Кто внушил? Друзья, я думаю, а кто действительно внушил? И мог внушить мода. Сейчас все каются, я пойду, да? А ты был у Иоанна? Был. Вот у меня значок, я был у Иоанна. Все. Мода. Хадж совершили такой, да? А что им должно было внушить бежать от будущего гнева? Друзья, вот когда Иоанн задает вопрос, что вам внушило бежать от будущего гнева? Или кто внушил? А что по-настоящему должно было внушить им бежать от будущего гнева? Сознание их погибели. Друзья, человек, сознающий свою погибель, бежит от будущего гнева. Согласитесь, да? Но евреи этого не понимали. Они считали себя плохими, но более-менее нормальными. Уж по крайней мере не Содом и Гоморра. Уж не надо нас сравнивать с этими людьми. Вот мне сам Исаия интересен. Исаия говорит, смотрите, друзья, если бы Господь не оставил нам семени, то мы сделались как Содом и Гоморра. Он говорит слово «мы», имея в виду и себя лично. Давайте мы вспомним Исаия. Кто такой был Исаия? Исаия был пророком, Исаия был священником. Это человек, который довольно много трудился для Бога. Но помните, когда он встретился со Христом, ну, прошу прощения, с Богом, когда встретился, то он, посмотрев на Бога и посмотрев на себя, сказал такие слова, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Он был пророком, он был священником, и какое-то время он считал о себе, что он более-менее нормальный человек. Но когда он увидел Бога, он понял, что он действительно как Содом и Гоморра. И он действительно понял, что по моей жизни, по моему состоянию, я должен быть погибели, погиб я, говорит Исаия. И поэтому, друзья, Исаия не кого-то имеет в виду, когда говорит, мы были бы как Содом и Гоморра, если бы не Господь. Он имеет в виду себя в первую очередь. Это мы с вами часто говорим, конечно, мы все грешники, имея в виду соседа. Мы не себя имеем в виду. Но Исаия имел в виду себя, потому что он осознавал себя грешником. Друзья, возвращаемся к тексту пророка из книги Исход. Скажи сынам Израилевым, скажи, вы народ жестоковыйный. Друзья, вот мы народ жестоковыйный или нет? Мы с вами. Да. Друзья, а к чему это приводит, к жестоковыйность людей? Он говорит, вы народ жестоковыйный. Если я пойду с вами хотя бы одну минуту, то я вас истреблю. Друзья, вы знаете, вот человек очень легко признать себя жестоковыйным. Ну да, я жестоковыйный, да, у меня такой характер. Но в целом-то я ничто. Друзья, Господь говорит, ваше положение таково, что если хотя бы на одну минуту мы с вами встретимся, вы будете истреблены. Поэтому, друзья, два варианта. Что делать в этой ситуации? Или народу тогда Божьему вообще не встречаться с Господом, ну, чтобы не быть истребленным. Сказать, Господи, отойди от нас далеко, чтобы нам не быть истребленным тобой. Или второй вариант. А какой второй вариант? Господь говорит, подойдите ко мне, я посмотрю, что с вами сделать. Друзья, и вот Господь, Он находит выход из положения. Он говорит, вы народ жестоковыйный, вы народ греховный. Я не могу быть среди вас, потому что я истреблю вас в одну секунду, в одну минуту точнее. Но подойдите ко мне. Друзья, и вот здесь в этом тексте есть еще одна очень важная мысль. Здесь написано так. Снимите с себя украшения. Друзья, то есть, когда человек осознает себя греховным, когда человек осознает себя тем, который, как Исаия, говорит, горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, у него есть два пути. Первый путь – это путь украшения самого себя. Путь, когда человек начинает себя обустраивать каким-то образом изменять, чтобы выглядеть более-менее красиво. Друзья, это очень сильно заметно в физической сфере. В физической сфере. Вы знаете, один косметолог, достаточно известный, не помню сейчас фамилию, но известный косметолог, производитель духов, он сказал такую фразу. Самый лучший аромат – это чистота. То есть, говорит, лучшие духи – это душ. Пошел, помылся, и вот у тебя лучшие духи. Друзья, я не против использования духов, конечно, и так далее, но сам факт. Что человек пытается сделать? Пытается устранить проблему или пытается ее замаскировать? Что он пытается сделать? Друзья, мы живем в мире маскировок. Мы живем в мире со вкусом сыра, без сыра. Мы живем в мире со вкусом бриза морского в ванной комнате без моря. Друзья, мы живем там, где все только лишь видимость. Друзья, вот так человеку свойственно. Вот апостол Петр, будущий апостол Петр, он идет за Христом и говорит, Господи, я за Тобою пойду даже на смерть. Вот это украшение или не украшение? Вот я себя украшаю. Господи, я вот такой. Я смелый. Я не такой, как они. Не такой, как они. Я смелый. Я с Тобой на смерть. Вот украшает себя. Друзья, к чему привело его украшательство? К отступничеству. А вот когда Петр пришел такой, как он есть, ко Христу, без всяких украшений, когда он пришел и говорит, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя, Ты все знаешь. Нечем украшаться, нечем оправдываться, нечем себя как-то обрисовывать, да, нечего Богу представить. Вот такой вот пришел, как есть, и что Господь из него сделал? Апостола великого сделал. Приди ко мне, какой ты есть, я посмотрю, что с тобой сделать. И, друзья, и вот это, что он сделает, это будет великое, это будет удивительное. Некоторые люди годами не идут к Богу, пытаясь как-то замаскировать свои недостатки, свои грехи, пытаясь что-то, вот, друзья, сколько людей живут в оправданиях, когда с человеком разговариваешь, говоришь, ну вот у тебя вот такая проблема. Нет, это обстоятельства, еще что-то. Человек начинает себя украшать, украшать, украшать. Друзья, когда мы себя украшаем, когда мы не доверяем Богу, мы себя украшаем, тогда мы в положении таком, я уничтожу вас, потому что вы народ жестоковыйный. Не получится себя украсить настолько, чтобы обмануть Господа. Не получится украсить себя настолько, чтобы Господь посмотрел и сказал, какая красота. Друзья, Господь смотрит на сердце и через все человеческие украшения. Но Он говорит, сними себе это. Убери все оправдание. Убери все самолюбования. Признай, какой ты есть, и таким, каким ты есть, приди ко Христу, и я посмотрю, что сделать с тобой. Друзья, и Он сделает великое. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. Там это слова, которые мне очень нравятся. Я их часто читаю, когда вот на благословение ребенка или там где-то, может быть, после крещения. Там написаны такие слова. И твой дух, и душа, и тело. Ну, сейчас я прочитаю, друзья, 5:24. Сам же Бог мира, да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Друзья, посмотрите, какая задача, чтобы и дух, и душа, и тело во всей целости, без порока, сохранились до дня пришествия Иисуса Христа. Сложная задача или нет? Но это невыполнимая. Как так сделать? Кто-то скажет, Господи, у меня нет столько сил, у меня не столько ума нет, я иногда даже не замечаю, как грешу. А дальше 24 стих. Верен призывающий тебя, который и совершит сие. Кто это совершит, друзья? Бог. При каких условиях? Сними себе все украшения. Подойди к Богу. Скажи, Господи, вот я. Сделай со мной что-нибудь, и Господь сделает, друзья. И я уверен, что те люди, которые обращаются к Господу, Господу в такой вот открытой прямоте, друзья, они потом становятся великими людьми. Они становятся святыми, они становятся тружениками, они становятся народом Божьим. Заканчивая проповедь, хочу сказать, вот когда Господь обращался к Моисею, к этому народу, он говорит, пусть народ так сделает, я посмотрю, что с ним сделать. И что Господь с ним сделал, друзья? Это стал великий Божий народ. Господь посмотрел и сделал из него народ. Друзья, сегодня наша проповедь, я уже сказал, она и проповедь, и еще это и пожелание Миши с Олей. В чем я хотел сказать пожелание? Когда мы воспитываем наших детей, то мы должны закладывать определенные принципы. Есть такое выражение очень хорошее, знание некоторых принципов освобождает или компенсирует незнание множества фактов. Мы можем что-то много не знать, но зная определенные принципы, мы руководствуемся в жизни им. В жизни детей очень важно заложить некоторые базовые принципы. Те принципы, которые потом им помогут ориентироваться в жизни. Ну вот, например, я недавно в Москве беседовал с одной сестрой, она в возрасте уже, и она много-много потрудилась для Бога в своей жизни. И она говорит, в моей жизни, я ее спросил, какие вот в вашей жизни принципы? И она говорит, вот один из принципов, который заложили во мне родители, это всегда говорить правду. Несмотря ни на что, что бы это тебе ни стоило, говорить правду. И когда я не знала, как поступить в жизни, я часто ориентировался вот этим принципом, говорить правду. Я говорю, мне уже сейчас она назвала возраст свой, достаточно много лет. И она говорит, и жизнь моя сложилась, и Бог благословил, и все хорошо, но были трудности. И это многое благодаря тому, что и были принципы определенные, вот которые нельзя нарушать. Друзья, вот набор этих принципов, это очень важно в жизни ребенка, чтобы он вырос, и чтобы он жил, именно руководствуясь правильными Божьими принципами. И они помогут ему ориентироваться в тех ситуациях, где, может быть, он даже и не знает, как поступить. Вот один из этих принципов заложен в этом тексте. И я желаю, чтобы Миша с Олей смогли своих детей, Марию в данном случае, воспитать в этом принципе. Научите ребенка никогда не заниматься самоукрашением, а всегда идти к Богу, довериться Ему. Еще один коротенький пример. Помните, когда Давид согрешил, и согрешил тем, что он посчитал людей, помните, да? Вот там интересный момент. Вы помните, сколько Иоав ходил по земле, чтобы посчитать людей? Сколько времени он ходил? 9 месяцев, помните? 9 месяцев ходил. Друзья, все 9 месяцев Давид грешил, получается, правильно, да? То есть он послал Иоава, хотя Иоав не очень хотел идти, он отговаривал его, но потом все-таки пошел, и вот 9 месяцев он ходил, 9 месяцев, получается, Давид был в состоянии греха. Но он жил счастливо, весело, и, в общем-то, его ничего не беспокоило. Но когда Иоав пришел и сообщил количество, вот тогда и Давид понял, что он согрешил. Это интересный момент, да, то есть 9 месяцев развивался этот процесс. И потом Господь ему говорит, предлагаю тебе 3 наказания. Первое наказание или будет язва, второе наказание или будешь от неприятеля бегать, да, и третье наказание голод будет по всей земле. Вы помните, как говорит Давид? Он говорит такую фразу, тяжело мне очень. Ну трудно же выбрать между 3 наказаниями, да? Ни одно из них не было таким, типа, пожурю тебя пальчиком, да? Ни одно из них. Все 3 очень тяжелых наказания. Тяжело мне очень. А потом Давид находит выход из положения. Он говорит, тяжело мне очень, но лучше предам я себя в руки Господа. А он посмотрит, что сделать. Друзья, вот принцип Давида. Друзья, принцип Давида был всегда такой, не выбирать, а отдавать себя в руки Господа. Потому что если выбирать, знаете, один человек сказал, у меня, говорит, такая, такая особенность, я из 2 зол выбираю оба всегда, говорит. Вот. Люди стараются меньше выбрать, а, говорит, всегда оба выбирают. А вот когда человек говорит, предам себя в руки Господа, Господи, ты знаешь, что делать. Это величайшее умение человека. И человек, или, точнее, прошу прощения, и Господь тогда делает. И делает великие чудеса. Мне хотелось бы, друзья, чтобы мы вот эту мысль для себя отметили, на сердце положили, и вот Миша с Олей в первую очередь, чтобы нам научиться не оправдывать себя, не украшать себя, да, не пытаться пред Богом как-то предстать хорошо, а просто довериться Ему. Снимите с себя украшение ваше, и я посмотрю, что сделать с вами. Пусть нас Бог в этом благословит.